13 часов 11 минут в Москве. Добрый всем день. У микрофона Алексей Венедиктов. Буквально через несколько минут мы начнем нашу с Натальей Басовской программную передачу «Все так», посвященную Микеланджело, которого мы знаем только как маляра и там картономарателя, скажем так. На самом деле все гораздо интереснее. Эта передача у нас выйдет в двух частях, сегодня и в следующее воскресенье. Но пока я хотел бы, как обычно, разыграть 10 экземпляров книги, да, 10 экземпляров книги Александра Степанова «Искусство эпохи Возрождения. Италия. 14-15 век. Издательство «Азбука Классика. Санкт-Петербург. Серия «Новая история искусства». 10 экземпляров у меня здесь этой хорошо изданной книги. Для того, чтобы ее получить, надо ответить первыми правильно СМС. Напомню, 970-45-45 – это московский номер для посылки СМС. Естественно, есть код, который я сейчас назову. Ответите вы очень просто. Кстати, напомню, что у нас и пейджер работает, и интернет работает. Можете посылать на пейджеры по интернету. Так вот, код для посылки СМС – +7 985. +7 985. Ну, а дальше телефон 970-45-45. Вопрос очень простой. Известно, что Микеланджело умер в Риме. А где он похоронен? В каком городе? Микеланджело умер в Риме. А в каком городе он похоронен? Отвечайте смс-ом и пейджером, и интернетом. +7 985. 970-45-45. Не забывайте подписываться. 10 экземпляров книги Александра Степанова «Искусство эпохи Возрождения. Италия. 14-15 век». +7 985 970-45-45. В каком городе похоронен Микеланджело? Слава Богу, не назвал.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
13 часов 14 минут в Москве. Это программа «Все так». Мы посвящаем ее Микеланджело. Собственно, почему мы посвящаем ее Микеланджело? У нас в основном политики. У нас в основном государственные деятели, полководцы.
У нас уже много кого, Алексей Алексеевич. Выяснилось, иронически говоря, что человеческая история столь богата, бесконечна и разнообразна, что типажей строгих нет. Вот у нас занимал тоже две передачи Чингисхан. И есть высшая справедливость в том, что величайший гений, которого, в общем, все называют супергением, титаном среди титанов, Микеланджело Буонаротти, тоже займет две передачи, потому что масштаб его личности с веками становится только крупнее. И сегодня он не атрибут далекого прошлого, он совершенно жив, как мне представляется. Чем он запечатлелся в истории, вот в трех словах? Четыре музы стояли у его колыбели, когда он родился.
Папа, мама, дедушка и бабушка. Четыре музы. Четыре
это
брата.
Архитектура, скульптура, живопись и поэзия. Музы всех вот этих вот видов искусства. И все четыре он реализовал в своей жизни. Человек, которого чаще всего называют супергений, мало кого так называют.
Создатель... У Леонардо.
Да, пожалуй, Леонардо. И все.
Все.
И они друг друга по этой причине недолюбливали. Создатель бессмертных скульптур Давида, Пиеты в соборе Святого Петра в Риме, фрески «Страшный суд» во дворцах Ватикана. Это что-то немыслимое. Титан, супертитан, но он и прожил почти 90 лет.
Это вообще для того времени редкость. Это вообще редкость. Это...
Нескольких месяцев не дотянул до 90 лет, и он прожил, выходит, почти всю эпоху Возрождения, меняясь вместе с ней. Если он в начале своего творчества, о котором мы будем говорить сегодня, очень хорошо вписан в высокий расцвет, не идеальная квадрачанта, вот высшая точка Возрождения, но близко к тому, потому что он слишком оригинален, то поздний, зрелый, вторая передача я бы дала под заголовок «Зенит гения», вот в «Зените гения» он уже совершенно самобытен и отражает при этом трансформации самой культуры Возрождения, ее закат. Вот такой это был человек, который жил с 1475 по 1564 годы.
Я нарушу обычное течение нашей передачи, сейчас скажу чем, и хочу рейтинг титанов установить. Я хочу спросить наших слушателей, кто им больше по душе, Леонардо или Микеланджело. И я хочу, чтобы наши слушатели сейчас просто быстро проголосовали, хотя 100 человек я наберу.
Очень интересно.
Просто интересно ваше отношение. Кто вам ближе, кто вам интереснее, чью жизнь вы любите больше? Искусство, конечно. Если Микеланджело, то ваш телефон 660-0113. А если Леонардо, то ваш телефон 660-0014. Одну минуту мы будем голосовать, а мы пока будем говорить, голосование начинается.
Голосование пошло.
Итак, кто вам ближе? Если Микеланджело 660-0113, если Леонардо 660-0114. Это два титана, не раздельно.
Два титана. Два супергения, жившие почти в одно время. То есть они пересекались.
У меня за 15 секунд 200 звонков, чтобы вы поняли.
Но они известны. И это очень хорошо. А вот как, благодаря чему нам известна жизнь Микеланджело Буонаротти? Надо сказать, что при жизни, это редко тоже о ком, у него много редко в его биографии, были написаны две биографии прижизненных. Авторы Асканио Кандиви и Джорджо Вазари.
Но Вазари был переведен, издан.
Известнейший труд, он называется «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих». В эпоху, восхищавшуюся античностью, Вазари, слегка подражая греческим и римским биографам, написал вот такие жизнеописания. Но не Цезарей, заметим, не правителей, а тех, кто правили умами в эпоху Возрождения.
Ну, я остановил голосование за минуту. Смотрите, Микеланджело 43,2% и Леонардо 56,8%. Интересно, после нашего цикла, может быть, что-то изменится.
Мне кажется, мы можем изменить результаты голосования.
Давайте
попробуем.
Это будет
интересная задача. Кроме того, мы знаем Микеланджело по очень важному источнику, его собственным письмам. Когда читаешь подлинное письмо, личность человека обязательно раскрывается. Письма сохранились, письма к родным, друзьям, знакомым, к любимому племяннику, к Вазари тому самого, к Бенвенуто Челлини, тоже гению и современнику. Он жил в эпоху гениев. К римским папам, то есть адресаты очень разные, и письма, соответственно, очень разные, и функции у них разные. И, наконец, его стихи. У него немалое поэтическое наследие. В стихах личность раскрывается как-то особенно, не буквально, не прямолинейно, не арифметически, скажем, но как раз зато там можно ощутить такие движения души, такое что-то потаенное, что не раскроется в прямом документальном источнике. Ну, о его биографии. Традиционно начнем с того, что он родился. Он родился 6 марта 1475 года в горах Тосканы, это Средняя Италия, городке Капрезе, где его отец Лодовико, отпрыск флорентийской благородной фамилии Буонаротти, был подеста. Подеста – городской управитель и судья, избираемый городом. В итальянских городах долго была борьба вокруг должности подеста. В XII веке, например, Фридрих I Барбаросса, немецкий король, а потом император Объединенной Священной Римской империи, пытался ввести принцип назначения подеста, чтобы это были его чиновники. Так это стоило ему битвы при Линьяно в 1176 году и разгрома, который он потерпел, это не поражение, а разгром от итальянских городов. А вот это был подеста избранный, потому что итальянские города вернулись к этой системе.
Его полное имя было Лодовико ди Леонардо Буонаротти Симони.
Замечательно, как вы это здорово произнесли.
Все старался.
Непростое. Он был избран, значит, он был уважаемым человеком. В те времена это было связано напрямую. И вот я уже говорила вам, Алексей Алексеевич, что, пересмотрев немало монографий на русском языке, на итальянском, итальянских авторов, пересмотрев справочное издание, очень солидное, я совершенно не нашла сведения о его матери. Но вы мне сказали, что в некой книге вы нашли хотя бы ее имя.
Я нашел только ее имя. Ее звали Франческо Ди Нери де Миньято ди Сиена. Видимо, она была из Сиены. Но про нее действительно мало что известно. Она практически не принимала участие в воспитании Леонардо. Через 6 лет после того, как он родился, она умерла. Она родила еще детей своему мужу. Там всего было 4 брата. И что очень интересно, он был отправлен кормилицей, то есть
кормилица, он, да, но вы думаете, Леонардо назвали нашего Микеланджело Леонардо.
Чтобы слушатели не расстроились, я сразу уточняю.
Речь идет о маленьком Микеланджело.
Да, и он был отправлен к совершенно чужим людям.
Кормилицей.
Это была семья каменотесов.
И это важно. Да. И он писал об этом. Он написал об этом потом и в своих стихах, и говорил окружающим людям, что с молоком своей кормилицы он впитал впитал любовь к своему будущему главному ремеслу, ибо все-таки скульптура, и причем крупная скульптура, а это каменотес. Это человек, высекающий из камня, и он первым сформулировал Микеланджело, что вообще-то скульптура там, внутри камня, только надо ее оттуда извлечь.
Да, надо отсечь лишнее.
Да, мы вернемся к этому, он это в стихах замечательно сказал. А вот кормилица в этом местечке, в деревне Сетиньяна, жена каменотеса. В деревне Сетиньяна вообще там жили в основном эти самые каменотесы. В это время была очень востребованная профессия. Там были хорошие залежи камня. И действительно его вот, наверное, под звуки вот камня, который рубят, пилят, рос этот младенец. И в этой же деревушке у его родителей было небольшое поместье. И там прошло его раннее детство. Сосал с молоком матери то, что он каменотес.
Да, но только помнить, что это семья зажиточная все-таки для тех времен.
Зажиточных, уважаемых, небогатых, но отец всю жизнь был озабочен, что не хватит денег.
4 ребенка без
да,
матери.
Да, потому что не так просто, а должность подеста была, повторяю, выборной, и она очень скоро, он срок свой отбыл и вернулся во Флоренцию. Занятно, что позже, уже в зрелые годы, Микеланджело на какое-то время озаботится поиском еще более знатных предков своей фамилии. Искал их среди графов Каноса. Это тоже центральная Италия, тоже Тоскана. Зачем ему было это нужно, трудно сказать, потому что он еще, наверное, не до конца осознал, что его имя будет звучать более гордо и звучно, чем любые графы Каноса. Любопытно припомнить высказывание Александра Дюма, что у отцов бывает особенный талант толкать своих сыновей к ненавистному им занятию.
Это точно.
Это подмечено во все времена.
За исключением
времена.
Моцарта старшего, да?
Да, и вот тут подмечено тоже. Например, Бенвенуто Челлини, современник Микеланджело, говорил о проклятой флейте, которую он ненавидел все свое детство. До 15 лет его мучили флейтой. Бенвенуто Челлини гениальный скульптор, ваятель, немножко даже ювелир, но гениальный. А тут флейта. У отца Микеланджело тоже была своя вот эта отцовская мечта.
Мы напомним только, что 4 года он практически не встречался с сыном, с 6 до 10 лет. Вот Микеланджело жил там. В 10 лет он возвращается в семью, и вот тогда...
Отец решает заняться его будущим. И очень понятно, мотивация действий отца очень понятна. Начнем с того, что сам он был малограмотным. Он едва умел вот писать, читать, никакого высокого образования не имел. Всегда хочется дать сыну то, чего у тебя самого не случилось. Кроме того, это была эпоха Возрождения, разгар этого времени. Это еще 15-й, рубеж 15-16 веков. И в страшной моде все античное, и прежде всего античная грамотность. И он его хочет отдать и отдает в грамматическую школу. Замечательную, высокого уровня, где он должен освоить латынь, как лучшие мыслящие люди своего времени. Греческий язык, стихосложение. А у него неприязнь, как у Бенвенуто Челлини к флейте. Он в тетрадках не спряжение и склонение пишет, а рисунки рисует. Он рисует что-то, что он видит на стене дома, за что отец его поколачивает.
Узнаем наших школьников. Узнаем наших школьников, да.
Но не все Микеланджело. И у отца была тяжелая рука, это потом не раз звучало. Он его поколачивал... потому что был возмущен, отдал в лучшую школу, дорогостоящую школу, он идет на некоторую жертву, убежден, что именно эта профессия перспективна. Мы живем тоже в такую эпоху, когда есть понятие перспективных, востребованных, как все говорят, профессий, да. И вот, например, все ринулись юристы, готовы быть юристом в любом вузе, в инженерном, в каком угодно. Боже мой, люди не понимают, что если это вопреки твоим способностям, склонностям, и если вот это такое просто массовое шествие, это не даст тебе будущего. А вот здесь Микеланджело, юный, пошел против массового шествия. Не люблю склоняться.
Но вы тоже так, это просто случайность, да? Просто рядом была дворовая команда учеников художника Герландая, где он с ними встречался, шалил, я бы сказал, и вот эти самые ребята... из таких же 10-12-летний, как он, в частности, его друг, будущий друг Франческо Граначчи, начинает приносить ему для копирования листы из мастерской Герландая.
Тоже занятие модное, вы совершенно правы. Занятие модное копировать, прежде всего копировать так называемые антики, произведения античных авторов. Их все больше и больше находят, раскапывают, открывают. Потом он в Риме поймет, как мало он их еще видел. Рим заполнен будет подлинниками античных произведений, прежде всего скульптуры, конечно. Но Герландая подметил мальчика за его способности. Он пришел к отцу Микеланджело, зная, что тот не хочет его в живопись. Отец не понимал, он не воспринял еще того, что несло будущее. Что это... Он жил представлениями о ремесле художника и скульптора, которые были свойственны недавнему прошлому. Угу. Что это? Маляр и каменотес.
Да.
И он не хотел, чтобы славный род Буонаротти был связан с маляром и каменотесом, чтобы его сын стал грамматиком, поэтом, философом,
литератором,
мыслителем.
Да.
Их было так много, они все такие яркие, чтобы он вписался в их ряды. А он ни в какой ряд вообще, как выяснилось, в дальнейшей жизни не вписывается.
Но у Герландая был аргумент. Он был практически придворным художником.
Да.
И он открыл возможности для отца.
В городе Флоренции он имел заказы.
Да.
И Герландая имел мастерскую. И ему нужны были ученики. Он просто увидел, что этот ученик талантлив.
Он убедил отца,
он сказал
ему
Лудовика. Вот что: отдайте мне его, я хочу сделать из вашего сына прекрасного художника. И вот текст договора, который отец, скрипя сердце, подписал. 1488 года, апреля первого дня, я, Лодовико, сын Леонардо ди Буонаротти, помещаю своего сына Микеланджело к Доминико и Давиду Герландаю, братья, на 3 года от сего дня, на следующих условиях: названный Микеланджело остается у своих учителей эти 3 года как ученик для упражнения в живописи и должен, кроме того, исполнять все, что его хозяева ему прикажут. Ванька Жуков вспоминается.
Да, абсолютно вспоминается Ванька Жуков. С радостью покидает школу грамматики молодой.
С восторгом.
И идет туда. И, кстати, вот в первый же год, я не знаю, вот эта история, есть ли у вас, как он подменил копию? Есть у вас эта история?
Есть. Значит, за ним две подделки.
За ним две известные подделки.
Просто на это смотрели не так.
На это смотрели
не
так.
Но мы еще, наверное, успеем сказать.
Да, и копия не являлась оскорбительным словом, наоборот.
Нет.
Это очень важно, что художники в своих мастерских копировали.
Но состаренная копия...
Что сделал Микеланджело?
Это важно, как мне известно. Тогда не так осуждалось, как сегодня, но, во всяком случае, тоже было делом сомнительным. Однако в его биографии это занятие сыграет совершенно замечательную и позитивную роль. Чуть-чуть позже. А пока он у Герландая должен выполнять все, что ему прикажут. Никаких сведений о том, что его угнетали, мучили,
у нас нет. И дедовщины не было.
Но следующий момент его жизни будет более прекрасным и более счастливо.
Но немножко потом о фальшаках все-таки.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
13:35. Ну, я спросил, почему где похоронен умерший в Риме Микеланджело. Конечно, вы знаете, вы хорошо это знаете, ошибок почти не было. Он был перевезен во Флоренцию. Как и почему, мы это расскажем в нашей следующей передаче. Флоренция, церковь Санта-Кроче, совершенно верно. И книгу Александра Степанова «Искусство эпохи Возрождения», 10 экземпляров, получает Нина, чей телефон начинается... Нина получает один экземпляр, конечно. 771, Галина 246, Анна из Томска 544, Марина 836, Маша 286, Ирина 521, Мария из Ростова-на-Дону 440, Настя 756, Маша 594 и Юрий 283. Но мы еще будем разыгрывать в следующее воскресенье тоже книги, посвященные Микеланджело, а вы уже будете знать про него больше и ответите гораздо легче.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Микеланджело поступает в 10-летнем возрасте в мастерскую знаменитого художника.
13-летним,
да-да-да.
Герландая. И должен там пробыть 3 года,
да,
но 3 года он там не пробыл. Ибо случился тот самый, пришло его величество случай. А в данном случае очень благоприятный. Должно же вот и гением когда-то очень сильно повести. Он был замечен. Кем? Одним из наших с вами, Алексей Алексеевич, персонажей, и слушатели наши, конечно, его помнят, тем, кого звали Лоренцо Великолепный, правитель из дома Медичи, правитель Флоренции, человек, безусловно, высоко просвещенный и обладавший многими достоинствами. Он часто ходил по городу без всякой пышности, без охраны, не очень видно одетый, и он застал маленького еще, ну, юного подростка Микеланджело за работой, которой ему просто повезло. Ему дали кусок мрамора, работники в садах Медичи, так называемых, где реставрировали памятники, ремонтировали, отделывали очередную виллу или готовили что-то для отделки. И он, как бы копируя античную скульптуру Фавна, конечно, ее очень творчески скопировал, у него эта голова Фавна, Фавн получился такой старый, но очень веселый, смеющийся, какой-то такой насмешник, и увидел случайно проходивший Лоренцо. С этим правителем так бывало, что он мог просто погулять по этим садам. И он сказал: «Ты что, изобразил очень веселого Фавна и старого?» «Да», — сказал мальчик, даже немножко высокомерно, «а что, разве это не видно?» Так, говорит, видно-то видно, но где ты видел, чтобы у старых людей все зубы были на месте? И, смеясь, удалился. Микеланджело, пылкий и страстный человек, чем дальше, тем больше, схватил резец и выбил ему парочку зубов. И эта скульптура, эта глава этого Фавна, она сейчас находится во Флоренции в галерее Уфичи с выбитыми этими зубами. Но когда наутро мальчик пришел к своему произведению, его не было на месте. Ну, его тут же слуги пригласили во дворец Лоренцо, где Лоренцо показал ему, правитель города, его скульптуру, стоящую на очень высокой консоли. То есть он оценил это произведение.
Я хочу сказать, я нашел одну такую статистическую историю с Лоренцо Медичи, сколько Медичи вложили в произведение искусства. Они же все записывали, угу. Они же купцы. Угу. Значит, за 40 лет вот три Медичи вложили 6637 золотых флоринов, что означает 2,5 тонны золота.
Это невероятно.
2,5 тонны золота на искусство.
Их злопыхатели пытались сказать, что не так много они вложили своих денег. Ну. Они все больше привлекали, но это чистое злопыхательство. Во-первых, привлечение чьих-либо денег столь же достойное занятие, а во-вторых, они действительно немало положили своего, и в итоге в дальнейшем-то не так были богаты после заката.
Еще одно интермеццо. Владимир спрашивает, почему этот художник имеет двойное имя Микеланджело. Ну, папа.
Микеланджело это вообще вот...
Архангел Михаил.
Архангел Михаил, это даже не двойное имя. Его назвали в честь Архангела Михаила. И также как, вот, подмечают, ну, его поклонники, те, кто о нем пишут, что удивительно предугадав что-то в его характере. Такой же поборник правды, справедливости, но суровый поборник с мечом в руке. Это не Рафаэль с танцы, вот нежный, которого тоже очень правильно назвали, а вот такой борец, и таким он будет всю жизнь.
Папа назвал именно не просто в честь какого-то Михаила, а в честь Архангела Михаила, поэтому Микеланджело.
Совершенно верно. Да. И Архангел Михаил, он суровый и строгий. Он оказывается в доме у Лоренцо Великолепного. У того была такая, сегодня мы сказали, школа для одаренных детей. Они тогда просто еще так не называли. Но он брал к себе в свой дом, в свою палату. Причем
физически в дом,
да,
физически
в палату. Да, они жили там.
Интернат.
Жили там, жили, творили, им создавали все условия, обедали вместе. И как отмечают те, кто изучали эту эпоху специально, что за стол у Лоренцо садились не по чинам, а потому, кто раньше придет. И потому маленький Микеланджело вполне мог не раз обедать рядом с Лоренцо. Причем еще что, он пригласил отца Микеланджело, объяснил, что надо разорвать контракт с Герландаем, но тот уже и не напрягался. Это же сам Лоренцо Великолепный.
Но он ему заплатил отступные по некоторым источникам.
Да, и предложил, самое главное, что он ему предложил. «А ты попроси себе должность», — сказал он отцу Микеланджело, — «я тебе ее дам». Тот, надо сказать, долго думал и попросил достаточно скромную должность в таможне флорентийской. Лоренцо расхохотался, сказал: «Ты никогда не будешь богатым», предугадав, правда, особо богатым он и не стал. Но, в общем, вот это благодушное отношение, это истинное покровительство к одаренному человеку наложило отпечаток на этот кусок жизни почти 3 года. Которые были, конечно же, в жизни Микеланджело счастливейшими. Лучших лет, пожалуй, наверное, у него все-таки не было. Более спокойных, радостных, светлых. Круг его общения в доме Медичи – это первые гуманисты эпохи. Марселино Фичино, глава так называемой Платоновской академии, тот, кто организовал ежегодные празднования дня рождения Платона, сложение стихов в честь него. Граф Пико делла Мирандола, комментатор Данте. И под его влиянием, безусловно, в скором времени, сравнительно скором, ну, после 20 лет в начале, уже было известно, известно, что Микеланджело знает божественную комедию фактически всю наизусть, ну, пообщавшись с Пико де ла Мирандола. А Анжело Полициано, поэт, ученый, филолог, вот какой круг общения. И там он учился
16-летний
скульптуре,
мальчик.
Да, скульптуре и ваянию у Бертольдо ди Джованни, ученика Донателло, гениального, великого Донателло, и большого поклонника, и страстного поклонника античного искусства. Это важно, потому что, конечно, он и сам бы пришел к этому преклонению перед антиками, потому что это высокие образцы высокого совершенства. Но когда учитель в эти ранние годы своей личности, своим личным отношением влияет на юного человека, это очень важно.
Но именно эти годы Микеланджело вот так насмешничает с подделкой, с копией.
Чуть-чуть, погодя, сначала...
Почему? Это при Медичи.
Медичи уже... Сейчас я скажу,
с копией, когда он листочек состарил-то.
Листочек состарил и вернул копию вместо оригинала.
Да, да.
В 90-х годах, я не скажу совершенно точно.
Нет, это вот месяца, эта история, да. не со статуей, а эта история была...
Первая, да, статуя
при Медичи. Да, при Медичи.
Его просили сделать копию, он сделал ее изумительно. Но при этом состарил листочек. Так, это рисунок.
Рисунок.
И он так состарил бумагу, что я думаю, что просто ради эксперимента.
Да, конечно, это была шутка.
Да, ему ничего он не нажил на этом. Он вернул эту копию, и владелец думал, что это оригинал. Он не заметил. Он убедил, он может все, ведь это о нем сказал Бенвенуто Челлини, а не только мы в названии нашей передачи. Он может все. И вот он хотел проверить пределы своей возможности, своих золотых рук, своих талантов, своего глаза. Владелец не обратил внимание, потому что они были идентичны, этот рисунок и копия Микеланджело. Ему было 17 лет, когда скончался его благодетель. Здесь слово «благодетель» в высшей степени подходящее. Известно, что в то время, когда Лоренцо Медичи уходил из этого мира, в здравом уме абсолютном, собрав вокруг себя всю свою семью и пытаясь дать им последние наставления, точно зная, что он уходит, в одной из отдаленных комнат горько рыдал 17-летний Микеланджело. Рыдать было о чем. Больше такой безмятежной, радостной жизни не будет, но будет еще много очень интересного. Он снова в скромном доме отца. Это уже перемена, конечно, не к лучшему. Отец снова в тревоге. А сможет ли он обеспечивать свою жизнь? Но Микеланджело уже верит, что сможет. Он выполняет гигантскую статую Геркулеса, больше человеческого роста. Еще в 17 веке она была цела, и она стояла в садах Фонтенбло. Но потом исчезла. Надо сказать, что в судьбе Микеланджело много таких исчезновений, когда его шедевры пропали. Но все-таки статуя доказала его искусство, и он получил некие деньги. А к власти во Флоренции пришел сын и недостойный преемник великого Лоренцо, Пьеро Медичи. И сначала, почти 2 года, он не вспоминал о Микеланджело. И вдруг вспомнил, но по какому парадоксальному случаю. Во Флоренции выпал неожиданно много снега. И у Пьера появилась, как у всякого вот недалекого человека, какая-то не очень тонкая фантазия. А ну-ка сделать снежную скульптуру, да это тоже не так плохо, но что это должен делать Микеланджело? А вот снежная скульптура, ясно, что она гарантированно исчезнет. Но он вернулся, сделал. Это был повод вернуть его ко двору. Но двор Пьеро был совсем не то, что двор Лоренцо. Достаточно сказать, что Пьеро не раз хвастался, что у него есть уникальный конюх, который бегает удивительно быстро. Его на коне не обгонишь, когда он бежит так просто, пешком по земле. И у него есть Микеланджело, который может вылепить, изваять, вернее, все что угодно. Он уже понял, что это выдающийся человек, но равнял его с конюхом, а не с античными скульптурами.
Надо вспомнить, что в этот момент уже идеи Савонаролы начинают распространяться.
Да, да. Появился Савонарола, фигура которой, конечно, заслужит Алексея Алексеевича отдельной передачи. И я думаю, мы это обязательно сделаем. Поэтому сейчас о нем 2 слова. Человек-проповедник, страстный проповедник благороднейших идей чистого христианства, равенства, справедливости, борец, скажем, современным языком с коррупцией, несправедливостью, но вместе с тем аскетичный, фанатичный, что всегда очень страшно, и потому враг искусства. И вот, видимо, у Микеланджело складывается противоречивое ощущение от Савонаролы. Одной частью своей души он полностью за справедливость, за то, что толстосумы перебирают с несправедливостью в отношении бедных людей, хотя он, знающий, что такое истинный меценат, тоже не может быть таким страстным поборником борьбы с богатыми людьми. Но уж точно он не может принять то, что надо произведение искусства считать тленом, развратом. Вот, например, Боттичелли поддался. И известно, что стареющий Боттичелли бросил несколько своих произведений собственными руками в так называемые костры покаяния. Костры покаяния – это страшно. Савонарола воздействовал на молодежь, которая, ну, сопоставима только с хунвибинами современными, и они заставляли людей драгоценности произведения искусства бросать в огонь. Поняв, что он с одной стороны прав, с другой нет, Микеланджело бежит из Флоренции и правильно делает. Бежит в Болонью. Там город прекрасный. Надо сказать, что вот у меня какое-то личное отношение к Болонье, особенно к ее красоте, к ее средневековому облику, к ее традициям. Но из этих же традиций, из этой же ее самобытности вытекает и то, что его там приняли-то плохо. Одна конкретная семья Альдоваранди, знатных людей, богатых болонцев, приняла хорошо. Живи у нас, понимая, что найдутся заказы, что-то. Но мастера болонские, тоже объяснимо почему, в штыки враждебно приняли Микеланджело. Их можно понять, как профессиональные люди. Они видели, что он опасен, что только ему и будут давать заказы. Уж больно талантлив. И в итоге в одном из писем Микеланджело пишет о том, что в Болонье ему грозили смертью. Ему грозили смертью. Опять неугоден. Начинается то, что будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь. С одной стороны, интересы искусства, с другой стороны, что-то мирское, реально политическое, что либо мешает этим интересам искусства, либо угрожает его жизни, его благополучию. То есть жить так беспечно, как когда-то в садах Медичи, больше уже не придется. Да к тому же, это такое возможно только в юные годы.
Еще надо напомнить, что он содержал отца и своих трех братьев. Один брат, правда, ушел в монахи, его не нужно было содержать, но еще двух братьев он все время содержал. И даже жалуется в письмах, а ему всего 20 с небольшим лет. Угу. Что он не то что жалуется, он говорит, я вам помогаю, я вам и буду вам помогать.
Ему нет, трудно, да. Но он очень хорош к своей семье, потом племянника будет поддерживать. Но в характере его проступает нечто такое сложное для общения. Вот к родным он добр и сколько может их поддерживает. А в общем он несколько замкнутый, нелюдимый.
Семьи нет.
На молодежные вечеринки не ходит, семьи нет. Хотя очень приняты были в этой возрожденческой среде пирушки, карнавалы, праздники. Он не ходит, он не любит этого. Ему это чуждо. И, например, известен его такой беглый разговор, зафиксировали современники, с Рафаэлем. Он вообще времена. Идет по улице Рафаэль.
Да,
времена. А там стоит Микеланджело и говорит, что... А Рафаэль окружен учениками жизнерадостными. И говорит, что это ты, Рафаэль, всегда окружен людьми, как вельможа. Рафаэль отвечает, а вы одиноки, как палач. Он, конечно,
доброта
не палач. Доброта
необычайная,
он, конечно, оба злые. Один из современников о нем написал, из молодых, что он всегда привык над всеми издеваться, любил издеваться над всеми. И это стоило ему, между прочим, сломанного носа. Некто Ториджано, потом он рассказал от Бенвенуто Челлини, но Бенвенуто был полностью на стороне Микеланджело и сказал, когда я узнал эту историю, я больше этого Ториджано отказался с ним дело иметь.
И пересказал это в Азаре.
И все попало в биографию. Некто Ториджано, оба мальчишки, так обиделся за едкое замечание Микеланджело в отношении его какого-то рисунка, произведения. Ну, вот был он таким едким, умел обидеть, хотя просто знал почему, что он знал, как лучше. Но людям это очень тяжело. И Ториджано, конечно, был неправ в своей реакции. Он ударил его так сильно, что сломал ему нос. И надо сказать, что в много более позднем автопортрете Микеланджело прекрасно виден этот сломанный нос. Это увечье, которое осталось на всю жизнь. Лицо несколько искажено самым ударом Ториджано.
Но Гирландая разорвал контракт с отцом Ториджано и выслал его.
Да, они все...
Он был наказан.
Ториджано как
был
потом наказан. Все обиделись, что, в общем, так нельзя. Даже если словесно этот человек тебя задел. Ну, а вот что касается истории с подделками некоторыми, то вот поворот в его судьбе к лучшему... После того, как он бежал из Болоньи, боясь, что там его жизнь находится в опасности, он и оттуда тоже вынужден бежать снова в Флоренцию. И там он создал оригинальную скульптуру. Это 1496 год. «Спящий Амур». Это его собственный сюжет, его идея, ничего божественного, ничего религиозного, да. Под влиянием, конечно, античного искусства. И родственник покойного Лоренцо Великолепного, человек по имени тоже Лоренцо, тоже Медичи, которые вернулись во Флоренцию, сменив имя. Все знали, что это Медичи, но чтобы не раздражать, они назвали себя Пополани, очень занятно.
Народные.
Раз народ выгнал Медичи, то мы теперь народные. А вот он ему посоветовал состарить скульптуру. Тогда, мол, она будет гораздо больше стоить. Пусть она выглядит так, будто бы она пролежала в земле. Это был момент, когда из земли извлекли только что Аполлона Бельведерского и подобного уровня скульптуры.
Лаокоон
только что был раскрыт, разрыт Лаокоон. Но сейчас радуются маленькому черепочку, это естественно. А это было время, когда можно было откопать Бельведерского или жреца Лаокоона. Которого душат сыновьями змеи. Это все производило потрясающее впечатление. И он посоветовал, ты ее состарь, это будет лучше, сделай так. А поскольку он мог все, то он ее состарил. И скульптура была продана, вот этот самый Лоренцо и помог продать, в Рим кардиналу Риарио. Кардинал восхитился, заплатил деньги. Из этих денег Микеланджело получил очень мало, все посредник у него, как выяснилось потом, в общем-то, украл. Но слухи о том, что это творение современного скульптора, поползли. И любознательный и неглупый кардинал Риарио послал своего человека в Флоренцию выяснить, как только этот человек нашел Микеланджело, а туда молва его направила, тот простодушно сам сказал. Он спросил, назови свое произведение, и он назвал этот юный
спящий
Микеланджело
Амур.
В числе других произведений «Спящего Амура». То есть он не делал из этого тайны. Он лишний раз доказывал, что он может все. И тут же получил приглашение в Рим.
Вот первый
потому
раз
что
в Риме,
вот такие золотые руки, вот такой талант в Риме пригодится скорее. И вот он в Риме по приглашению кардинала Риарио. Казалось, что он будет завален заказами, что все теперь пойдет чудесно. Нет. С одной стороны, позитивное ощущение. Он увидел Рим и увидел тот объем антиков, который во Флоренции представить было нельзя. Рим блистал античным искусством. С другой стороны, вот он пишет, что заказов нет. Я взялся сделать статую для Пьеро Медичи и купил мрамор. Это еще во Флоренции. Но даже не начал работу над нею, потому что он не выполнил того, что обещал мне. Я предоставлен таким образом самому себе и делаю статуи для собственного удовольствия. И в Риме поначалу заказов нет. И кажется, как же, неужели этот вроде бы счастливый поворот туда, в центр античной культуры и культуры Возрождения, не скажется. Сказался. Он получил заказ. Потрясающий совершенно по инициативе и поручительству банкира, некоего Якопа Галло, выдан заказ от кардинала, человека, который аббат Сен-Дени, приближенный к французскому короля Карла VIII, только что стал кардиналом. И на радостях решил оставить Риму выдающееся произведение искусства. Мне очень нравится, что он так и сформулировал. «Хочу поставить в Риме выдающееся произведение искусства». И вот тогда банкир, но любитель античности, да знает этот банкир, что его имя никогда бы не осталось в истории, если бы он не написал эти строки. Человек по имени Якопо Галло. Я ручаюсь, трогательно, что названный Микеланджело закончит названную вещь, просто выдающуюся. Да, скорбящая Мадонна, ему и тему дали. В течение года. И что это будет лучшим мраморным изваянием, которое Рим сумеет показать в настоящее время. И что ни один художник в наши дни не сумеет сделать более, чего-то более совершенного. Удивительный банкир, удивительный поступок. Я ручаюсь, что ничего лучше не
будет. Слушайте, ему слово можно было верить, и до сих пор это самое лучшее произведение.
Он абсолютно не ошибся.
Он не ошибся.
А знаменитая пьета, которую он изваял по договору, за 450 папских дукатов, изваять в течение года мраморную группу, изображающую пьета, то есть Деву Марию, все написано, с мертвым Христом на руках в человеческий рост. То есть художник поставлен как будто бы не в идеальные условия. Ему сказали, что ваять, размер, сколько будет стоить. А вот для гения это все не имеет значения. Он ваяет то, что он видит. и выполняет обязательства замечательного банкира. Вот это произведение «Пиета», оно сегодня совершенно производит ошеломительное впечатление. Я хочу процитировать еще советского искусствоведа Лазарева, который сказал, что в этой скульптуре отражено не горе Марии, а горе всего человечества. Скульптура стоит в соборе святого Петра. Эта фигура очень хрупкой и очень сильной. Лицо хрупкое, тело какое-то большое, огромного роста.
Да, Дева Мария. Ученые подсчитали, что если они оба встанут, обе фигуры выполнить в рост, то Иисус будет ростом 1.75 м, а Мария 2.04 м.
То есть он здесь как бы нарушил...
Он ребенок,
да? Нормальные, да. Он для нее ребенок. Да. У нее лицо юное совсем, а на коленях у нее 30-летний сын. И когда кто-то спросил Микеланджело, а почему же такая юная Мадонна? Никто ее такой еще не изображал. Он сказал, что вообще целомудренные женщины вообще не должны стареть и не стареют. На это он просто отговорился. На самом-то деле я опять присоединяюсь к мысли Лазарева. Он передает нечто, небытовую сцену, что женщина с порочным, непорочным зачатием, не в этом дело, с сыном на коленях, убитым, а передает символ скорбного свойства нашего мира убивать лучшее, высокое, возвышенное, потом скорбеть об этом, стараться это преодолеть. И эта скульптура выполнила все условия заказа. Она абсолютно гениальна. И она единственная, которую подписал Микеланджело.
Да, но это тоже там такой анекдот, что якобы он стоял, смотрел, и кто-то из миланцев смотрел, что это наш Горбатый из Милана сделал. Да. И он ночью прошел туда, и вот на ленте, которая... Угу. Это единственная скульптура.
Которая опоясана.
Марии написал Микеланджело.
Микеланджело Флорентийский сделал. Да, это единственный его такой автограф. А кто знает, Алексей Алексеевич, может, он уже тогда догадывался, что это гениальнейшая скульптура среди гениальных.
А я вам скажу, догадывался, потому что за 6 дней... до своего, он работал 10 лет, последние свои 10 лет, над новым вариантом Пьеты для собственного надгробия. Угу. И за 6 дней до своей смерти он разбил эту скульптуру.
Не единственный раз разбивал.
Ну вот за 6 дней до смерти. Но его ученик Тиберио Калькани попросил у него разрешения собрать отбитые куски статуи. И после смерти учителя сам завершил его работу. Она сейчас выставлена во Флоренции. Вот это Пьета 2. Да, это вот он в 23 года. В 23 года он создал бессмертное произведение искусства. Восьмое чудо света, можно сказать.
Это уникально, конечно. В 23 года...
И вернулся, кажется, к нему в 90 лет.
Только взрослеет человек. И в 90 он не смог это превзойти. Я думаю, потому что он свое надгробие... Он знал, что он велик. Но а здесь надгробие над великими разочарованием человечества. Вот из его... Две строчки из его стихов Микеланджело. «Когда скалу мой жесткий молоток в обличие людей преображает, без мастера, который направляет его удар, он делу б не помог». Он себе цену понял.
И ему цену поняли остальные, кто это увидел. Последнее соображение еще. Вы знаете, что в 1972 году Пьета, выставленная в Ватикане, в соборе Святого Петра, подверглась нападению туристов из Австралии. С тех пор она скрыта за бронированным стеклом, отсвечивает, но все, кто
говорят,
был
что
в Риме...
это психически такой перевозбужденный человек, а воздействие этого произведения ошеломительное.
А мы продолжим разговор о Микеланджело ровно через неделю, в воскресенье в 13 часов. Часть вторая уже «Гений в зените». А заката не было. Вот это такое.
Нет,
заката
не
было.
Не было.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.